своих не бросаем. Игорь Роговских, еще повоюем, брат». О подвиге бойцов разведывательно-штурмового отряда «Ахмат», несколько дней отражавших атаки ВСУ и вырвавшихся из окружения под Белогоровкой, я, как, наверное, большинство в стране, узнал в 2023 году из видео командира спецназа генерала Аптиалаудинова. Одним из бойцов отряда был Ильяс Атаев. В результате тяжелого ранения он потерял зрение. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Ильяс Мусабиевич был представлен государственной награде Ордену Мужества. Руководители ВОЗ Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Сергей Дубовик и Юрий Черкесов оказывают всяческую поддержку воину-герою. Они же во многом способствовали организации нашей беседы с Ильясом. Скажу честно, довольно сильно волновался перед разговором, но волнение быстро ушло, как только услышал голос Ильяса, мягкий, с добродушными интонациями. Начинаю издалека с вопроса о детстве. Я родился в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарской республике, но детство мое прошло у дедушки с бабушкой в Чегемском районе, в селе Нижний Чегем. Там рос, учился в сельской школе имени Кайсына Кулиева. Там же оставался еще какое-то время после школы. А в 2011 году вернулся в Тырныауз, где сейчас и живу с супругой и детьми. Я бы не сказал, что чем-то отличался от большинства моих сверстников в школьные годы. В первый класс пошел в 1988 году, но особого интереса к учебе не проявлял, учился как мог. Из школьных предметов выделял, пожалуй, только физику. Сегодня дети-подростки в основном в смартфонах залипают, в компьютерах. Этого всего у нас не было. По селу гуляли, играли, казаки-разбойники, войнушка, мяч гоняли. Хотя я не любитель футбола, мне больше волейбол нравился. Настоящий фанат футбола – это мой отец. Дом будет гореть, он даже не заметит, пока матч не закончится. Вот так увлеченно смотрит. Мой младший сын от него этот интерес унаследовал, тоже очень футбол любит. Мечтает, чтобы мы ему форму Криштиану Рональду купили. Сразу после школы я начал работать на стройке, был подсобным рабочим, принеси-подай, как говорится. Потом постепенно стал уже самостоятельно маляркой заниматься, внутренней отделкой. Набирался опыта, что-то свое придумывал, фантазировал, можно сказать, строитель-самоучка. В разных фирмах работал, много по стране ездил, Москва, Сочи, Крым, даже до Дальнего Востока добрался. Последние 5 лет работал как самозанятый здесь у нас по Эльбрусскому району. Здесь же встретил свою будущую жену, Сузанну. Она преподает в музыкальной школе. Сейчас у нас 3 детей. Старшие сыновья Амир и Марат и младшенькая лапочка дочка Эмилия. Хотя уже сейчас видно, что характер у нее не по девчоночьи боевой. Мы в шутку говорим, настоящая защитница своих старших братьев. Амир в 2024 году получил паспорт, так что уже полноправный гражданин России. Хочет пойти по военной линии и продолжить учебу в Суворовском военном училище. Марат – первоклассник. Это про него я говорил, что пошел в деда и увлекается футболом. К учебе тоже интерес есть. Но что будет дальше, посмотрим. Мы им пытаемся привить в первую очередь уважение к старшим, как издревле было принято на Кавказе, да и во всей нашей большой стране. Чтобы были дружелюбно настроены к окружающему миру и друг к другу, чтобы выросли достойными людьми. После возвращения с СВО я много общаюсь с детьми в разных школах в рамках военно-патриотических мероприятий. Рассказываю им о нашей замечательной стране и очень правильных традициях наших предков, которые нам сейчас приходится защищать. И хотя это бывает непросто, детская психика все-таки не готова воспринимать всю правду, я стараюсь это делать. Самое сложное, когда они начинают задавать вопросы о том, как было там. Не ответить плохо. И ответить не знаешь как. Потому что эти рассказы явно не для детских ушей, но все-таки наш долг эту информацию до них донести, иначе мы видим, что происходит там, где люди забыли свою историю. Когда вы приняли решение подписать контракт? Летом 2022 года, как только началась мобилизация, я для себя это решение принял. В тот момент работал здесь, в Приэльбрусье, сдал объект, чтобы недоделанной работы не оставлять, никому ничего не сказал, и пошел в наш Тырныаузский военкомат. Первоначально подписал контракт на 3 месяца в БАРС, боевой армейский резерв страны, и только за 2 дня до отъезда я своим объявил, что послезавтра уезжаю, просто поставил перед фактом. Вариантов нет, отступать нельзя, и всем пришлось смириться с этим. В Барсе почти 4 месяца отслужил, приехал домой, но потом вернулся к своим братьям по оружию в специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат». Понимаете, жизнь здесь и там несравнима. Если бы на сегодняшний день у меня была возможность хотя бы силуэт увидеть, я бы и сегодня поехал. Как получилось, что попали в окружение? Был приказ взять 4 опорных пункта и закрепиться на них. На задание мы заходили 3 штурмовыми группами. Отлично отработала наша разведка, поэтому и мы сделали все как надо. Доложили о выполнении боевой задачи, но выяснилось, что ситуация немного изменилась, и нужно отбить у противника еще один объект. Это было уже сложнее, но приказ есть приказ, нужно выполнять. Пошли 9 человек, группа Малова с левого фланга, группа Матроса по центру, мой позывной Юг, мы были справа. До позиции добрались нормально, вошли в здание. Оказалось, что противник сильно превосходит нас по численности, поэтому встретил очень дружелюбно, с фейерверками, плотным огнем. Нам же приходилось боеприпасы экономить, их у нас оставалось уже не так много после выполнения первоначальной задачи. Так вот и кусали огнем друг друга несколько дней, корректировали работу нашей артиллерии, пока была жива рация. На 5-е сутки нас обложили уже со всех сторон, стали забрасывать гранатами с крыши здания. В ходе одного из боев меня серьезно ранило. Подпустив вражеские ударные силы поближе, мы вызвали огонь на себя, и Малой принял решение прорываться из окружения. В плен никто из нас сдаваться не собирался, поэтому выходили с гранатами наготове, выдернув чеки. Абти Алаудинов лично распорядился обстреливать окрестности вокруг, чтобы у нас было больше шансов выйти живыми, и нам с Божьей помощью удалось выбраться. Помимо моего ранения у нас еще были потери, но ребята никого не бросили, низкий им поклон за это. Вместе зашли, вместе вышли. Поэтому я и говорил, что там совсем другая дружба. Это настоящее братство, братство по оружию. И мы между собой крепче дружим, чем многие братья по крови. Очень важно, что мы до последнего не теряли надежду, или подмога подоспеет, или противник устанет и отойдет, или еще что-то, но надежда обязательно должна быть. Спина к спине держаться, поддерживать друг друга примером, словами, все равно как заряжать этой уверенностью друг друга. И, конечно, очень важна дисциплина. Даже в самом маленьком подразделении есть командир, есть старшие группы. Ни один солдат против его приказа не пойдет. По крайней мере, не должен. Лучше сразу сказать, что ты не пойдешь, и я на тебя надеяться не буду. Особенно это касается маленьких групп по 3-5 человек. Если они без слов друг друга не понимают буквально по одному взгляду или щелчку пальцев, то для противника они не преграда. Наоборот, со стороны будут смеяться. Они не могут друг друга понять, что они нам-то сделают. Как проходит ваша реабилитация? Моя первая реабилитация проходила в госпитале в Питере. Испытываю чувство глубокой благодарности ко всем, кто был рядом. Благодарю всех, врачей, медсестер и даже простых жителей города, очень добрые, отзывчивые люди. Сейчас нахожусь дома. От Всероссийского общества слепых предлагали реабилитацию и обучение в Волоколамске, но как-то не сложилось. То детей в школу нужно было собирать, то еще что-то. От фонда «Защитники Отечества» предлагают реабилитацию в Москве, но пока тоже в сомнениях. Жена Сузанна сейчас на лечении, я с детьми. Очень много помогает теща, это наш самый надежный тыл, но перекладывать на нее все заботы – это уже слишком, рук я не опускаю. Что посоветуете ребятам, получившим серьезные ранения, чтобы не унывать, не впадать в депрессию? Универсального рецепта, конечно, нет, у всех по-разному это происходит. Сейчас в мессенджерах есть много различных братских сообществ, в которых мы общаемся. Мы стараемся вести друг друга прямо с госпиталя. Вот там нужно искать поддержку в первую очередь. Ничего страшного в том, что мы стали инвалидами, нет. Главное – оставаться людьми. А приносить пользу окружающим можно и в таком состоянии, это я точно знаю. Как говорится, еще повоюем, брат. После разговора долго нахожусь под впечатлением и, немного поколебавшись, прихожу к выводу, что материал будет неполным, если не упомянуть еще об одной детали этого разговора. В финале нашего общения с Ильясом к беседе присоединилась его теща Марина. От нее узнаю некоторые подробности. У него же золотые руки. До СВО он ремонтировал мебель, бытовую технику всем родственникам и друзьям, и даже сейчас многое может делать. Недавно сломалась стиральная машина, он полез, пощупал, по памяти все сделал, машина заработала. С детьми остается, о себе позаботиться тоже может. Ни разу не видела, чтобы он себя жалел, руки опускал. Да я, честно говоря, ничего подобного ему бы и не позволила. Я педагог, заместитель директора по воспитательной работе в лицее номер 1 имени Керима Сарымурзаевича Атарова у нас в Тырныаузе. Я также считаю, что нельзя терять вот эту нить, связывающую разные поколения. Как замдиректор очень много внимания уделяю патриотизму в школе. Мы обязаны детям это все дать, чтобы у них было что передать своему поколению, своим потомкам. Понимаю, что главный реабилитолог в семье и для Ильяса, и для дочери Сузанны, и для внуков именно Марина Хусейновна. Сильная женщина, а еще узнаю, что Ильяс не один участник СВО в семье. Муж Марины Хусейновны уже 2 года в зоне боевых действий. Не могу отказать в просьбе и завершаю материал стихотворением Виктории Зайцевой, студентки Псковского государственного университета, которое она посвятила подвигу Ильяса и его сослуживцев. «Хочу вам рассказать, ребята, про подвиг сыновей Ахмата, как гордые сыны страны на смерть за родину пошли. Фашисты бросили все силы и наших в доме окружили. И вот настал героев час, плечом к плечу стоит спецназ. Враги истории не знают, не надо к нам идти с мечом. Бояться русских всем вам надо, они испытаны огнем. В сердцах у них огонь Кавказа, в крови частицы горных рек. Им не разбить сынов Ахмата, никто не сдастся им вовек. Но враг не дремлет, все сильнее его напор на наш отряд. И пули снова засвистели, и вновь не дрогнул наш Ахмат. И снова взрыв снаряда рядом, залило кровью все лицо, и перестал наш воин видеть, закрылось солнце для него. И он сказал: «Вы уходите, прикрою, братья, ваш отход. В ладонь гранату мне вложите, пусть враг поближе подойдет. Нет, брат, с тобой мы будем вместе, судьба на всех у нас одна». И вызвали огонь смертельный, как в 43-м, на себя. И небеса вмиг почернели, от взрывов поднялся здесь вой, и, сжав последнюю гранату, пошел спецназ в последний бой. И сердце матери вдруг сжалось, молитва в небеса ушла: «Храни, Аллах, детей всех наших, и пусть вернутся сыновья». И разразился гром небесный, и загорелась и земля, и с боем наш отряд весь вышел, пробив позицию врага. Пройдут года, но будут помнить, 5 дней в крови стоял спецназ. Они сражались за отчизну, им Родина дала приказ. Куранты вновь пробьют наш час, и день великий встретит нас, и гордо на парад победы войдет чеченский наш спецназ.